Мы прочитаем из послания апостола Павла к Колоссянам, 3 глава, 17 по 20 стихи. «И все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца. Жены, повинуйтесь мужьям своим, как прилично в Господе. Мужья, любите своих жен и не будьте к ним суровы. Дети, будьте послушны родителям вашим во всем, ибо это благоугодно Господу». Аминь. В продолжение нашего богослужебного собрания мы говорим в контексте предыдущей проповеди брата Юрия Аркадьевича. И размышляя на тему о семье, она актуальна, как мы уже слышали с вами. И, наверное, не от того, что наше братство назвало этот год, как бы побуждая народ Божий молиться о семье, как бы вот только вот это. Нет, нет, много тем, но на самом деле тема семьи – это не просто актуально. Наверное, в этой тематике нужно бить в колокола все, которые есть, и внутри нашего внутреннего человека, и внешние колокола, потому что мы видим происходящие события, но к этому вернуться мы говорим о том, что главная тема этого послания апостола Павла Колоссянам – главенство Христа. И важно держаться главы и быть ему покорными. Это послание говорит о Христе в христианине. Нам легко говорить за Христа, петь Ему, посещать церковь, но быть во Христе – это нечто другое. Это послание как раз и говорит о Христе, христианине, о той надежде на блаженство от того, когда мы с вами живем этими принципами. И мы читаем: «Ибо все, что вы делаете, словом или делом, все делаете во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца». Этот стих открывает нам удивительный, всеобъемлющий закон, по которому, в общем-то, и судится наша христианская жизнь. И повиновение этой заповеди, оно облагораживает нашу жизнь. Наверное, другого слова здесь не подберешь. Оно облагораживает нашу жизнь. Оно сделает драгоценным нашу жизнь христианскую. И секретом христианина является то, что все, что мы делаем, если мы бы делали все так, как делаем для Христа. Если бы. И Павел вот этот стих заканчивает удивительными словами, говоря: «Благодаря через Него Бога и Отца». И благодарить и еще раз благодарить – это наш вечный долг, братья и сестры. Долг нас с вами, спасенных. И вот в этой истине все, чтобы делать для Христа, присутствует вопрос семьи, как института, установленного Богом еще с самого начала творения человечества. И цель была следующая, чтобы было сохранено многого из того, что имеет истинную ценность в этой жизни. И по мере того, как семье, мы уже слышали, уделяется все меньше и меньше внимания, наша с вами цивилизация 21 века быстро деградирует. Очень быстро. В последней переписи в России в бланках появилась графа «гражданский брак». Никогда такого не было. Эту графу можно назвать, наверное, нам нужно будет правильно назвать своими словами. Графа греха. Грех блуда и прелюбодеяния, в котором пребывает почти треть всех совместно проживающих пар сегодня в нашей стране. Мировой опыт показывает, что прогрессивных и смело меняющих традиции устои странах сегодня не все благополучно. От экономического кризиса и государственной беспомощности до снижения рождаемости и засилия мигрантов. И когда мы, если так вот вникнем в все происходящее событие, мы не можем не согласиться, это подлинно так. Христианские страны, которые были в свое время пионерами Евангелия, сегодня, к сожалению, отступают от этих принципов. Растет количество хронически несчастливых, одиноких, запутавшихся людей, которые становятся пациентами психотерапевтов и психиатров. И хотя, по традиции, еще можно сказать, создаются семьи, но они не очень представляют, что делать, как строить эти отношения в семье. Семья, как кто-то сказал, это ключ ко всем остальным успехам. И если она христианская семья, то в ней зарождается и формируется духовный человек. Он получает в ней мотивации и цели на будущее, потому что без Бога нет будущего. И в семье каждый из нас получает возможность созидать свой собственный маленький мир. И когда мы созидаем этот мир, то мы понимаем, что без Бога он невозможен, чтобы устояться. И тогда мы идем к Господу, а когда приходим к Господу, получаем Его мир. И в семье человек учится жить жертвенно любовью. Ни в одном именно, мы так скажем, институте общества нет другой возможности, чтобы только жить этой жертвенной любовью, как не в семье. Именно жертвенной любовью от требований готовности служить. И мы слышали этот стих Писания 5.21 послания Ефесянам: «Повинуясь друг другу в страхе Божием». Нужно сказать, что семья – это трудно, это работа. Это работа над самим собой. И путь к счастливой и гармонической семье лежит только через отказ от самовлюбленности и принятие желания супруга или супруги как своих. И мы знаем, что это очень непросто. И Павел пишет, вернее, Христос сказал еще ранее апостола Павла: «И будут двое одна плоть». Один муж поехал со своей женой в поликлинику и, зайдя вместе к ней, врачу говорит: «Доктор, у жены нога нам болит». Он хотел сказать: «Доктор, у жены, ну, нога наша болит». Наша. Это сравнение созвучно с мыслью апостола Павла, когда он проводит вот эту параллель организма церковного и его, как бы, знаете, пытается сопоставить с организмом человеческим. Он говорит: «Посему страдает ли один член, страдают с ним все члены. Славится ли один член, с ним радуются все члены». И мы с вами хорошо знаем, что только в семейной жизни мы понимаем, что хорошо, что плохо, и радуемся или печалимся. И нужно сказать, что жена и муж – это профессия. Это на самом деле профессия, братья и сестры. Почему? Потому что в том, что касается работы, нам почему-то не зазорно с вами учиться, достигать успеха. А в вопросах семьи это стало не принято. Вот почему сегодня мы говорим, происходит деградация современного института семьи. И апостол Павел, как учитель, говорит: «Жены, повинуйтесь своим мужьям, повинуйтесь мужьям своим, как прилично в Господе». Может возникнуть вопрос сегодня, наверное, особенно у сестер, почему апостол, подводя к вопросу семьи, начинает свое наставление именно с жены? Потому что Бог установил определенный порядок. И Павел пишет по Тимофею, что именно Ева первая согрешила. То есть Ева дала повод этому греху. И вот Павел пишет послание к Коринфянам в 11 главе следующие слова: «Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог. Всякий муж, молящийся или пророчествующий, с покрытой головою постыжает свою голову. И всякая жена, молящаяся или пророчествующая с открытой головою, постыжает свою голову. Ибо это тоже, как если бы она была обритая. Ибо если жена не хочет покрываться, то пусть и стрижется. А если жене стыдно быть остриженной или обритой, пусть покрывается. Итак, муж не должен покрывать голову, потому что он есть образ и слава Божия, а жена есть слава мужа. И не муж от жены, но жена от мужа. И не муж создан для жены, но жена для мужа. Посему жена и должна иметь на голове свой знак, власти над ним для ангелов. Мы не будем останавливать наше внимание о покрывалах, но мы говорим вот эта суть, вот этой, мы так скажем, знаете, некой семейной иерархии, вот этой вот лестницы взаимоотношений. И почему Павел говорит: «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как прилично в Господе». Прилично. Что это означает? Это означает быть подобающей. Быть подобающей. Дело в том, что Бог мужа наделил определенной властью. И в свое время Бог спросит не с жены, а с мужа. Бог обязательно спросит с мужа, как эту власть применил он к своей жене и к своим детям. И сегодня мы слышали этот текст Писания, вот эта последовательность некой такой духовной подотчетности, подчиненности. И если жена будет поступать согласно власти мужа, то Бог вследствие этого особо благословит ее. Благословит ее в детях счастливой судьбой. Братья и сестры, могу сегодня говорить так, потому что за плечами уже 36 лет семейной жизни. Почему бывает так, что дети трудно приходят к Богу? Трудно, знаете, как-то складывается их жизнь. И складывается такое ощущение, что дети чего-то недополучили от родителей или им чего-то не додали. Дети являются наследниками не только материального, но и внутреннего мира своих родителей. И Павел пишет в послании к Коринфянам в 12 главе 14 стихом: «Не дети должны собирать имение родителям, но родители для детей». Обратите внимание, мы не имеем прямой ответственности ни в материальном, мы где-то концентрируем больше внимания на материальном, торопимся сделать где-то завещание, что-то передать, но главное не это. Главное, оказывается, не это. Поэтому роль женщины, матери, очень велика, и очень много от нее зависит. И в далекой древности Соломон писал, в книге Притч мы читаем, 14 главе 1 стихом, что именно мудрая жена устроит дом свой, а глупая разрушит его своими руками. То есть дано право жене устроять этот внутренний мир, вот этот мир в своей семье, а мужу дано право управлять. И Павел дальше пишет в послании Тимофею такие удивительные слова: «А учить жене не позволяю, не властвовать над мужем, но быть в безмолвии». И вот когда мы вдумаемся сегодня в современном обществе, мы видим, как трудно, особенно в наше время, когда многие женщины независимы материально. Сегодня даже и существует целое движение под названием «феминизм», когда именно женщина выставляется, как вы знаете, ну, свободная как личность. Но кто ущемляет личность? Никто. Никто не ущемляет личность, но желание быть независимой. И вот это противление истине Божией, оно и заключается в этом движении. Поэтому все будет зависеть от того, насколько жена будет понимать суть истинного повиновения. Этот вопрос упирается во власть, кто есть властелин семьи. И мы подчеркнем еще раз, из этого же послания Тимофею сказано: «Ибо прежде создан Адам, а потом Ева». То есть вот эта вот иерархия, установленная Богом. И повиноваться означает слушаться, исполнять волю. И наш русский словарь говорит: или даже приказание. Для нас, христиан, повиновение означает смириться, отдать себя во власть другого. Но мы можем сказать: ну не всегда муж прав, не всегда он такой святой. Конечно, нет. Много проблем, много трудностей. Какое может быть повиновение, кто-то сегодня и скажет из нашего собрания. И вот с этого складывается постоянное, вернее, может быть, медленное, но потом перерастающее постоянное нарушение воли Божией относительно вот этого духовного статуса. И в конечном итоге мы пожинаем плоды, плоды печальных разочарований, когда наши с вами собственные дети, вырастая, дают нам определенные уроки. Когда наш авторитет, как матери или как отца, глубоко падает в их глазах и особенно в их сердцах. Почему? Потому что изначально был нарушен вот этот духовный закон. Но если жена живет по Писанию, покоряя своему мужу, то детям передается вот эта хорошая, покорная судьба. Если сегодня мы, если мы будем сами себе, ну, сознательны, да, и искренне сами в себе, то мы увидим, что вот есть разница и в наших христианских семьях. И мы можем обратить внимание, что если это есть правильное отношение жены к семейному вопросу, именно к детям, к мужу, то у детей нет мятежа, нет той бурной непокорности, нет того внутреннего противления родителям. Да, возникают проблемы, они существуют, но нет того бурного проявления. Нет. Поэтому Слово Божие убедительным образом ожидает от жены христианки повиновения. Обратите внимание, почему-то не сказано в этом 18 стихе, жены написано «повинуйтесь мужьям своим, как прилично в Господе». Здесь не написано «жены, любите своих мужей». А вот дальше сказано «мужья, любите своих жен». Но это уже потом. И вы знаете, когда вот размышляешь вот в этом контексте, то мы видим, что именно Бог, когда первые люди согрешили, то Бог сказал Адаму, в поте лица будешь добывать хлеб твой. А жене сказал, что будешь рождать скорби, и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобой. И вы знаете, как мы исправим это? Никак. Никак, но в этом законе или установлении Божьем присутствует великая благодать, чувствование, чувств. И мы можем сказать, что да, Ева полюбила Адама, он ей понравился, у нее появились чувствования. Именно так и сказано мужу твоему влечение твое. Удивительно, братья и сестры. Когда касался этой темы размышления, мне встретилась одна книга, мы чуть попозже некоторые цитаты из нее произнесем, что оказывается у евреев сначала не любовь, а сначала создание семьи, а потом любовь. И когда я так вот размышлял, думаю, а у нас все наоборот. Поэтому, наверное, и складывается, может быть, так. Но говорят, знаете, вот, ну не подошли мы друг к другу, сегодня так модно говорить. У нас характеры разные, у нас то разное. Так естественно, естественно, они разные. Но для того институт семьи, чтобы на самом деле вот эта жертвенность, самопожертвование, оно формировало нас как единый организм, о чем мы и слышали, чтобы вот это вот склеивание было таким, чтобы невозможно было разорвать его. Я хочу привести одну притчу, которая записана у пророка Иезекииля, 16 глава, 44 по 45 стих. Обратите внимание. «Вот всякий, кто говорит притчами, может сказать о тебе, какова мать, такова и дочь. Ты дочь у мать твою, которая бросила мужа своего и детей своих, и ты сестра в сестер твоих, которые бросили мужей своих и детей своих». Обратите внимание, мы часто говорим и ссылаемся на притчи. И, в общем-то, притчи, они взяты из жизни. И вот здесь удивительно, что притча определяет откровенный какой-то духовный закон. О чем говорит эта притча? Как вы думаете? Она говорит о генетических каких-то, знаете, вот от генетики, передающейся от матери к ее дочерям. Какова мать, такова дочь. То есть характер положительный или отрицательный. Какие-то черты. Конечно, есть исключения. Есть и исключения. Но если посмотреть 3-4 поколения нашего сами рода, то мы можем обнаружить, что черты нашего прадедушки или прабабушки, они почему-то перешли нас в правнуков. Почему-то эта вот генетика родословная, она тянется. Да, генетика имеет и духовное основание, но мы сегодня говорим совершенно о других вещах. То есть мы видим, что духовный закон, на чем он основан? В книге пророка Осии есть такие слова. Вы посеяли ветер, а пожнете бурю. А в Новом Завете, 6 глава послания Галатам, 7 стих сказано, не обманывайтесь. Что человек посеет, что? То и пожнет. То есть закон сеяния и жатвы. И если жена не почитает своего мужа, то это будет, то это все перейдет, знаете, как бы перейдет в характер ее детей. Исходя из Слова Божия, происходит закон умножения, вследствие которого и поражается наше с вами наследство. Мы говорим, дети – это награда, это наследие от Господа. Но это великая ответственность, вот эту награду чистить, облагораживать, показывать добрый пример. Хочу привести еще один библейский пример из Ветхого Завета. История, рассказывающая нам о том, как Давид, царь, вносил ковчег Завета в Иерусалим. Мы знаем, что перед этим Озия, когда пытались первый раз внести этот ковчег в Иерусалим, Озия коснулся тележки, ему показалось, что она может опрокинуться, и Бог наказал Озию, он умер. И вот проходит определенное время, и здесь сказано, и опечалился Давид, что Господь поразил Озу, место сие и до ныне называется поражением Озы. И устрашился Давид в тот день Господа и сказал, как войти ко мне, ковчегу Господню? И не захотел Давид вести ковчег Господень к себе в город Давидов, а обратил его в дом Авидара Гефинянина. И мы можем в это 6 глава 2 книги Царств увидеть. И когда ковчег Божий, простите, попадал в дом одного, второго, третьего, то Бог благословлял этот дом. То есть мы так скажем, когда мы живем по Писанию, то в дом приходит мир, благословение. И вот что удивительно дальше, когда Давид возревновал об этом, то он решил принести ковчег, то есть его, чтобы поставили в Иерусалиме. И что происходит? Когда Давид окончил приношение всесожжения и жертв мирных, то благословил он народ именем Господа Саваофа и раздал всему народу множеству израильтян, и мужчинам, и женщинам по одному хлебу, по куску жареного мяса и по одной лепешке каждому, и пошел весь народ, каждый в дом свой. Когда Давид возвращался, чтобы благословить дом свой, то Милхола, дочь Саула, вышла к нему навстречу и сказала, «Как отличился сегодня царь Израилев, обнажившись сегодня пред глазами рабыни, рабов своих, как обнажается какой-нибудь пустой человек». Милхола уничижила Давида. Она даже не подумала, что этот человек благоговел пред Господом. Он с каким-то особым трепетом дал это предпочтение вот так вот внести ковчег Божий. А она уничижила. И что дальше? Библия говорит. Давид ей отвечает, «И я еще больше уничижусь и сделаюсь еще ничтожнее в глазах моих и пред служанками, о которых ты говоришь, я буду славен». И у Милхолы, дочери Сауловой, не было детей до дня смерти ее. Вы знаете, вот так вот размышляя, можно, подумать, а если бы были у нее дети, что было бы с этими детьми? Но Бог распорядился по-другому. Поэтому, если нет в нашей жизни вот этих близких отношений с Господом, то это не так просто. Поэтому правильная структура взаимоотношений в семье формирует и будущее потомство. И Павел заявляет, говоря так, «И все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца. Жены, повинуйтесь мужьям своим, как прилично в Господе». Поэтому еще раз хочется сказать, что семья – это работа. И хотелось бы еще один библейский пример с Ветхого Завета. Мы очень любим книгу «Исфирь». Она нам, знаете, нравится вот в своем внутреннем содержании, в глубине вот этого подхода «Исфири» к своему статусу как царицы. Но если внимательно изучать эту книгу, то мы видим, что послужило славе этой женщине. Какой был мотив, то есть какие были предпосылки, что она так высоко поднялась в глазах своего мужа и в глазах своего народа. И мы знаем с вами эту книгу «Исфирь», мы не будем читать ее, но просто постараемся в краткой содержательной форме сказать следующее, что когда-то царь Артаксеркс собрал пир для своих вельмож со всего своего огромного царства, и на 7-й день, как здесь сказано в 10 стихе, развеселилось сердце царя, и он повелел привести Астинь, царицу, пред лицо царя в венце царском, для того, чтобы показать народам и князьям красоту ее, потому что она была очень красива. Но царица Астинь не захотела прийти по приказанию царя, объявленному через евнухов. И вот там сказано, давайте прочитаем. «И разгневался царь сильно, и ярость его загорелась в нем, и сказал царь мудрецам, знающим прежде времена, ибо дело царя делалось пред всеми знающими закон и правду». И вот они стали рассуждать, как отнестись к этому поступку жены. Ведь это было общественное унижение, мы скажем, царя, пред всеми его вельможами. И вот они по рассуждению решили так. И один из них говорит царю, посоветуй, говорит, потому что поступок царицы дойдет до всех жен, и они будут пренебрегать мужьями своими. И говорить, царь Артаксеркс велел привести царицу, Астинь пред лицо свое, а она не пошла. Вы знаете, мы скажем, ведь это язычники. Но вот этот принцип института семьи, он не распространяется только на верующих. Он одинаково сегодня распространяется на все общество. И вот мы дальше видим, что было принято решение, и царица Астинь была лишена своего царского достоинства. Сестры, представим себе эту картину, что вы лишаетесь царского достоинства, будучи детьми Божьими, будучи членами церкви. Вы можете себе это представить? Я думаю, нет. А вот здесь какая-то некая духовная параллель. Она лишилась царского достоинства. И царь стал искать, и царю стали искать другую жену. И вот я хочу сказать, отметить из этой книги всего лишь навсего несколько стихов. Когда сложилась такая ситуация, что народ Божий должен был быть уничтожен, то именно Исфирь своим благородством духовным сыграла эту роль защитника. И вот мы здесь читаем, 5 глава, 2 стиха. «На третий день Исфирь оделась по-царски, и стала она на внутреннем дворе царского дома, пред домом царя. Царь же сидел тогда на царском престоле своем, в царском доме, прямо против входа в дом. Когда царь увидел царицу Исфирь, стоящую во дворе, она нашла милость в глазах его. И простер царь к Исфири золотой скипетр, который был в руке его, и подошла Исфирь и коснулась конца скипетра». Как вы думаете, в чем причина? В ее правильном отношении к мужу. В ее молитвенном таком состоянии, в том посте и молитве, который был осуществлен народом Божиим в защиту своего собственного народа. И удивительно, там сказано, что Мордехай ей сказал, когда она боялась это сделать, он сказал, знаешь, если ты откажешься, то Бог найдет другого, а ты потеряешь. Вот эта вот связь духовного, мы так скажем, этического, с проблемами политическими имеет прямую составляющую. Прямую составляющую. Поэтому кто-то, может быть, сегодня скажет, ну, Сергей Николаевич, да откуда вы знаете моего мужа неверующего, если вы с ним бы пожили? Знаю. У меня отец был неверующим. И он нас бросил, когда мне было 3 года, а брату 2. Но я никогда в своей жизни не слышал со стороны моей мамы какой-то упрек в адрес моего отца. За всю жизнь... После этого она не выходила замуж, но оставалась верной, и Бог благословил. Никогда я не слышал от нее этого. Хотя встречался с отцом несколько раз в жизни, и он постоянно только укорял мою маму. Братья и сестры, что говорит нам Слово Божие? Так же и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются Слову житием, жен своих без слова приобретаемы были. Когда увидит ваше чистое, богобоязненное житие, да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. Вот она суть от этой тайны, мы так скажем, тайны повиновения. Когда увидят, не услышат, а увидит ваше святое благочестие. И если не быть в близких отношениях со Христом, очень трудно быть вот этой, чтобы твоя половина пришла к Господу. Поэтому Павел и говорит, что именно в 5 главе 21 стихом, о чем мы уже слышали, повинуясь друг другу в страхе Божьем. Но если ваша половина неверующая, то тогда верующая должна именно принцип этот повиновения осуществить в своей жизни. И Бог изначально установил этот порядок мужу быть капитаном домашнего корабля, о чем мы с вами и читали, что муж есть слава Божия. И что муж вначале, а потом жена. Повиновение одного другому дает жизнь. Да, она, может быть, нам приходится перебороть самих себя в нашем «я», но она дает жизнь. И мы из Писания видим этот пример повиновения нашего Господа Иисуса Христа. Если мы скажем по-человечески «нет, не то, и это не то», то есть то, что нас побуждать должно мыслить, что Христос, будучи здесь на земле, уничижил себя, и сказано, Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу. Но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком, по виду стал как человек. Уничижил, то есть повиновался. А в послании к евреям так и сказано об этом следующие слова. Евреям 5 глава 7-8 стих, здесь так сказано. Он в одни плоти своей сильным воплем и со слезами принес молитвы, моления, прошение могущему спасти его от смерти. И был услышан за свое благоговение, хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию. То есть через страдания мы можем научиться послушанию. Только через страдания. И если в жизни это происходит, то я думаю, что сестра, имеющая или брат, имеющий неверующую половину, хорошо было бы, чтобы он закрылся где-то. В ванне ли, в туалете ли, я не знаю где. Если есть возможность и в лучшем помещении, и пред Господом излить свою печаль, свою нужду, поплакаться, попросить у Господа прощения, что было сделано не так с нашей верующей стороны, и вновь идти. Вот этот мир, Христос сказал, я молю, чтобы ты не забрал их из мира, но чтобы сохранил их от зла. И Бог хранит, и Бог хранит. И вы знаете, вот наблюдая, встречаясь с вами, общаясь с тем семейной теме, я хотел бы некоторые сделать такое, знаете, вернуться вот в этот быт, который существует сегодня в еврейских семьях. Мне приходилось бывать в некоторых еврейских семьях, я не жил, но бывал в Израиле. И вот чему учат еврейских жен? Прежде всего, учат уважать мужа больше, чем надо. И в чем это заключается? И автор говорит, вернее, вот человек, описывающий вообще жизнь еврейской семьи, говорит, искусство еврейской женщины разворачивать мужчину к себе светлой стороной – это самое главное для женщины. То есть увидеть положительную сторону своего мужа, а не говорить, что вот у того лучше, вот он такой лучше, чем ты. И исследуя, они вдруг видят и говорят, что тогда муж никогда не сможет забыть свое самоощущение с рядом с ней, как он был и будет готов горы сдвинуть, когда именно восхищался ее, когда восхищались его скромными достижениями. Братья и сестры, в этих словах есть истина. Вся проблема в том, что мы ропщим друг на друга иногда в наших семьях. И когда кто-то лучше живет или на лучших машинах ездит, или лучшую дачу имеет, что это вызывает в нашем сердце? Или кто-то лучшую профессию имеет? Следующее, чему они учат, благоговение и трепет перед мужем. И как они говорят так, что для мужчины важно иметь чувство своего достоинства. Важно, чтобы он знал, что важно, чтобы жена понимала, что она за мужем, а не над мужем. Вот так учат еврейские семьи. А мы видим в этом Новом Завете. Третье. Прежде чем сделать что-то существенное, спросить у мужа. Вы знаете, на самом деле, вот какое-то банальное такое высказывание, но обычное, но и в этом есть истина. что мы иногда делаем и даже не говорим друг другу. А вот они говорят так, чтобы оптимальная женская позиция была: что бы я делала без тебя? Сестры, придите сегодня домой, если у вас мужья неверующие, и скажите ему: ну что бы я делала без тебя? Попробуйте, и вы убедитесь, вы убедитесь. Четвертое. Сделать так, чтобы муж в глазах жены выглядел как сам царь. Вот они чему учат. Поэтому, смотрите, 2000 лет сохранили они вот эту вот идентичность семейной жизни, духовной жизни. Быть одетой, как для царя, приготовить стол, как для царя. Одна молодая еврейка выходит замуж, а мама дает ей ценные указания. «Стой пред мужем, как перед царем, и прислуживай, как рабыня. Если будешь прислуживать ему, он будет чтить тебя, как царицу. Но если захочешь главенствовать, он станет господствовать над тобой и будет обращаться, как с презренной служанкой. Если хочешь быть царицей, возвысь мужа. Жена, которая окружает мужа почтением, обретает королевское величество и живет во дворце». Что, сестры, скажете? Так мы, так ли вы своих детей провожали в семейную жизнь? Мужчина, он обычно скромен в желаниях. И если нас поместить в такую обстановку, когда мы живем одни, то вы увидите, какую скромную и однообразную диету мы употребляем. Если жена долго отсутствует, то вы приедете домой и увидите, что холодильник пустой, и ваш муж только и жарил картошку и яичницу. Ему достаточно было. Потому что без вас это все как-то, знаете, нет необходимости. И вот они говорят, что муж, мужчина непривередлив и нетребователен к быту, особенно когда ведет его сам. И точно так оно и есть. Мужчина готов горы сворачивать с утра до вечера, чтобы видеть благодарные и счастливые лица домочадцев, а с женой у него свидание каждый день. И вот такой пример. Жена говорит: как ты, любимый, он пришел с работы, не сильно ли устал, она его спрашивает. А он говорит: ты знаешь, здесь такая история забавная. Смотришь, муж покушал, расслабился и еще раз понял, что не зря он терпит противного начальника на работе, что жене пора сапоги купить. Ведь точно так и есть. Иногда приходишь с работы или приходим с работы, именно вот нагрузка этого рабочего дня, она создает свой такой, знаете, прессинг. И кому излиться, как не жене? Боль или радость? Боль или радость? Поэтому жена должна знать сердце мужа и следовать желанию его сердца. Вот так вот учат именно в еврейских семьях сегодня. Я не знаю, готовился к этой проповеди, мне попалось просто вот эти высказывания этого замечательного писателя, который раскрывает секреты еврейской семьи. И если мы хотим на самом деле жить по Писанию, то это созвучно. И пророк Исаия в 29 главе, 22 и 24 стихом пишет следующее. «Посему так говорит о доме Иакова Господь, который искупил Авраама. Тогда Иаков не будет в стыде, и лицо его более не побледнеет, ибо когда увидит у себя детей своих, дело рук моих, то они свято будут чтить имя мое, и свято чтить святого Иаковлева, и благоговеть пред Богом Израилевым. Тогда блуждающие духом познают мудрость, и непокорные научатся послушанию». То есть мы часто блуждаем духом. Мы не хотим вот смириться с этим словом, согласиться с ним. Но если мы доверяем Богу, то здесь сказано, что мы приобретаем милость. Это удивительно, что наш Господь Иисус Христос был послушным Отцу. А нам так это трудно. Но если вникнуть, Христу было гораздо труднее. И последнее. В послании к Римлянам, 5 главе 19 стихом сказано: «Ибо как послушанием одного сделались многие грешниками, так послушанием одного сделаются праведными многие». Если послушанием каждого из нас в семейной жизни мы будем послушны, то за счет, так мы скажем, в счет нашего послушания или посредством нашего послушания наш дом будет христианским. Даже если когда мы пришли к Господу поздно, это не поздно. Не поздно приходить к Богу в любых обстоятельствах. Так и в семейной жизни на самом деле приходит это благословение, если мы почитаем один другого выше себя в семейной именно жизни. И не только. И все, что вы делаете, словом или делом, все делаете во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца. Жены, повинуйтесь мужьям своим, как прилично в Господе. Аминь.